У нас будет разговор о истории пробуждения в истории и работа Духа Святого. Наверное, вы следите за новостными каналами, вы читали о том, что сейчас определенный ажиотаж, может быть, шум вокруг Асбери, Кентаки, что многие торопятся и называют это revival, это пробуждение. Кто-то активно становится в позицию, это не может быть, это точно не от Бога, там Бог никогда не будет. Другие, нет, это точно от Бога. И вы просто попробуйте что-то написать, вот какую-то оценку этого явления, и вам достанется. Неважно, какую позицию вы возьмете, потому что у всех свое мнение, и такое громкое, и убежденное. И вот люди подходят и прям так задают: от Бога или нет? Вот ты мне просто скажи, от Бога или нет? Я пошел. А я отвечаю: время покажет. Не-не-не, это нас не устраивает. Ты сейчас скажи, от Бога или нет? Ну а почему бы не дать этому явлению время? Более того, знаете, мы сегодня пройдемся вот по этой истории, история пробуждения. И я хочу, чтобы вы сами снарядились и были способны сделать оценку. Намного легче сказать «да», «нет» за вас. А если вы сами, посмотрев сейчас на историю и разные сделав выводы, вы снарядитесь и сами будете оценивать. И потом через год какой-то другой проснется ревайвал. Что мы будем, как мы будем оценивать? Поэтому очень важно обратить внимание на историю для того, чтобы правильно интерпретировать вот реальность и, более того, быть готовыми к будущему и не поддаться, может быть, а может быть, где-то наоборот молиться и поощрять какие-то вещи. Что этот ревайвал, в частности, Асбери, показывает? Как минимум, есть некоторые положительные вещи. Знаете, что, оказывается, люди жаждут пробуждения. Жаждут. И это неплохо. Мы можем сразу все в сторону отодвинуть. Но люди жаждут пробуждения, значит, есть в этом нужда. Второе, это явление показывает, что церковь по большей части слаба, раз необходимо такое явление. Конечно же, здесь мы встречаем очень серьезные такие негативные вещи, как жажда эмоций очень часто, просто опыта какого-то. И, конечно же, распространение этого явления через соцсети, не через личное влияние. «Слушай, я там был, Бог меня изменил, Бог мне простил грехи, пойдем со мною». Ты там, никто этим не занимается, происходит это все просто несколько камер, которые раздувают это на весь мир, и какие-то видеоролики и так далее, это питает. То есть никто лично... А я, знаете, я такой old school. Мне нравится, когда евангелист лицом к лицу говорит: «Христос изменил меня, он может тебя изменить». А когда неизвестно, кто что собирает какую-то толпу, как-то начинаешь переживать, не ушли ли мы от повеления Иисуса Христа делать учеников это личностно, это трудно и так далее. Ну, начнем. Значит, мы будем обращать внимание на некоторые исторические факторы, мы будем определенную оценку делать, наблюдения, выводы. У меня не будет очень много текстов или пунктов. Я просто хочу, чтобы вы с ручкой слушали, и если у вас есть какая-то заметка, просто записывали для себя на память или на будущее. Итак, почему идея пробуждения очень привлекательна? Об этом сейчас много говорится. И даже до пробуждения, вот о котором сейчас все говорят, до Асбери люди много говорили и говорят. Дело в том, что это связано с переживаниями, опытом, ощущениями, чувствами. А это людей всегда интересовало, а особенно в последнее время. Вы заметили, что в последнее время уже людей не спрашивают на интервью: «Что ты думаешь об этом явлении?» Как они спрашивают? «Что ты чувствуешь об этом явлении?» What do you feel about? Их уже не интересует о том, как ты сделал оценку, как ты пришел, что ты думаешь. Никто уже не думает, просто надо чувствовать. Вот it feels right. Этого достаточно для людей. И поэтому, когда кто-то говорит, слушай, там есть какие-то духовные ощущения, переживания, ради ощущений люди покупают билеты, дорогие билеты, летят с разных стран. Это можно назвать духовные приключения. Духовные приключения. Простите, если я обижу кого-то, но некоторые на миссию ездят ради чего? Ради проповеди Евангелия? Ну, если ради проповеди Евангелия, тогда много миссии нужно прикрыть, потому что слишком много фотоаппаратов везут. Селфи-стикс, очень востребованы перед поездкой. Селфи-стик, пакетик я вот даю и фотографирую сразу. Feels good. Это очень приятно. Поэтому, когда какая-то вспышечка происходит, жажда ощущений просто сметает. Это правда. Во-вторых, почему вопрос пробуждения интересует людей? Потому что люди не хотят изнурительного, долгого труда по освящению себя и своего характера, духовного роста. Это требует усилий, времени. Взять бы как-нибудь, срезать уголочек, приехать там все сразу, осветиться и, ну, как бы, срезать несколько лет своего духовного труда над собой. Куда проще просто пережить какое-то переживание и этим самым укоротить. В-третьих, многие люди готовы организовать какие-то большие мероприятия, события и раздувать их, потому что намного легче провести какую-то кампанию, нежели идти и лично благовествовать. Лично благовествовать. Может быть, поэтому мы не находим в Новом Завете повеление о том, что молитесь о revival, молитесь о покаянии, а очень много говорится о личном благовестии. И все же, вместе с тем, пробуждение имеет определенные хорошие элементы. Ну, начнем. Есть два главных элемента пробуждения. Вот если вы проследите, готовясь к этому семинару, я прочитал несколько книг. И я вам скажу, что две составных пробуждения, два направления пробуждения. Это первое – восстановление жизни там, где произошел реальный духовный упадок, разложение, потеря священного писания, церковности такой, авторитетной проповеди, покаяния, прощения, самое главное – благовестие. Вот это все сошло на нет. И тогда появляется необходимость это все как бы reset, это все перезагрузить. И поэтому приходит пробуждение. Поэтому не всегда плохо, когда есть пробуждение, но я вам скажу, не всегда плохо, когда его нету. Подумайте, метод от противного. Если пробуждение необходимо, когда идет упадок по всем статьям, а возможно у вас нету пробуждения, то это может быть и неплохо. Может быть, тогда есть авторитетная проповедь. Тогда люди благовествуют, люди духовно растут, церковь крепнет. Может быть, и не надо пробуждения. Мы когда даже не задумывались обратно. Нет, надо и необходимо. И нам нужно молиться, но не всегда. Пробуждение подразумевает, нужно что-то оживить, что-то умирающее, какой-то упадок. А если упадка нету? Знаете, в Смирнской церкви и Филадельфийской церкви Откровения Христос не говорит, вам надо пробуждение, вам нужно молиться пробуждение. Нет, эти две церкви росли, свидетельствовали, были светом. И, возможно, есть сегодня здесь, которые люди растут, благовествуют. Поэтому не надо сгущать краски, с одной стороны. С другой стороны, в общем, если посмотреть на христианский мир, то необходимость пробуждения существует однозначно. Второе, Второй элемент, второе направление пробуждения – это зарождение жизни там, где ее вообще не было. Та же Пятидесятница и многие прорывы Евангелия, пробуждения приходило на разные острова, в разные народности, где и там не было вообще церкви, и своего рода взрыв происходил. Мы посмотрим, у нас нету сегодня времени, но посмотрев вот на многие пробуждения, вы увидите второе направление пробуждения. Нигде только оживлять нужно то, что начинает устаревать, в упадок впадить. Но также и что-то новое, горизонты новые. Церковь распространяется, Евангелие, Царствие Иисуса Христа распространяется. Итак, это два направления. Но нас сегодня интересует роль Духа Святого в пробуждении. В истории церкви было несколько серьезных, больших пробуждений, знаковых таких. Конечно же, в такой в малой форме эти происходят, скорее всего, каждое воскресенье, когда проповедуется проповедь, кто-то переживает это пробуждение. Но если говорить на глобальном уровне, то их несколько. Знаете, к сожалению, прочитав очень много о пробуждениях, приходишь к такому выводу, что эти все пробуждения создавали больше вопросов, чем давали ответов. Вот ты прочитаешь один, как хорошо все началось, и потом не хочешь даже дочитывать до конца. К сожалению, создало больше вопросов, чем ответов. Знаете, после всего исследования я пришел, я люблю суммировать все одним словом. Знаете, какое слово пробуждение это? Вопреки. Вопреки. Вопреки стараниям людей Дух Святой действует. Есть методы разные, разработаны целые методики, как произвести. И поэтому я не хочу сказать, что вот в Асбери там точно нету Духа Святого, там точно никто не переживает никаких благословений. Вопреки. Вопреки. Точно так же и в нашем служении. Знаете, мы думаем, ну мы уже все правильно делаем, а наши мотивы всегда правильные. А мы сильные, а мы способные. И вот прочитав эти все книги, понимаешь, Дух Святой действует вопреки. И это хорошо. Мы должны быть верными, мы должны перепроверять, мы должны себя останавливать где-то, где нас тянет за миром. Но Дух Святой, вот это благодать, это действительно благодать. Чтобы нам хоть какой-то вывод сделать полезный, давайте мы сегодня сфокусируемся только на одном пробуждении. Их очень много. Но одно, которое называется «Первое великое пробуждение», «First Great Awakening». Пробуждение так называемого 1740 года. В Новой Англии, здесь в Америке, это ближе к нам. Это как-то все-таки нас касается, иммигрантов. Все-таки это повлияло даже на курс вообще всей истории Америки и христианства в частности. Это заложило определенные основания, но также стало поводом для дальнейших потом искажений. Это по праву можно назвать праздником Духа Святого, потому что такое пробуждение, это пробуждение, кстати говоря, о котором меньше всего идет споров. Поэтому я его выбрал. Все другие пробуждения, говорят, ну вот хорошо здесь, а вот здесь просто глаза хочется закрывать. И вот это одно из тех пробуждений, где за кафедру выходил проповедник, открывал слово, проповедовал, а Дух Святой сметал просто. Потом уже появились всякие методики, надо с каким-то акцентом говорить, надо какие-то ужимки, надо каких-то людей привлекать и так далее. Знаете, Пятидесятница. Петр встает и начинает проповедовать. И какая, кто знает, первая часть его проповеди о чем была? Первая часть его проповеди. Иаиль. А зачем Иаиль? Их обвиняют. Их обвиняют критики. Что вы напились? утро. И он, когда настоящее пробуждение под водительством Духа Святого успокаивает критиков, закрывается рот у критиков. Если настоящее пробуждение, критиков нету никакого инструмента, закрывается, он закрывает. А когда нет, не закрывается, и справедливо, то это неспроста. Когда настоящее пробуждение, критики закрыты все. Более того, вторая часть, он говорит о Иисусе Христе. Вот и все. Закрывает рот критикам. Это настоящее, это от Бога, это от Духа Святого. Критики все успокаиваются. И второе, он говорит об Иисусе Христе. Очень простая схема. Так вот, а потом что происходит после этого? Просто закладывается такой определенный вот сейчас паттерн, такая последовательность. Смотрите, это пробуждение закрывает уста у критиков, указывает на Иисуса Христа, церковь зарождается, тысячи людей каются. И затем церковь, переживающая пробуждение, занимается обычным делом. Проповедью Евангелия, общением, молитвой, преломлением хлеба. Благовествует. И не молится о пробуждении. Просто живут. Просто живут. Джонатан Эдвардс говорит, что во время пробуждения люди слушали того же проповедника, а он был одним из ведущих лидеров этого пробуждения, вернее, Бог его использовал, этого великого пробуждения. Он говорит, что люди слушали того же проповедника, те же истины, только теперь то, что раньше ускользало от их понимания, вдруг зацепило их и проникло в их сознание глубоко. Вот и все. Не поменяли ни проповедников, не поменяли ни проповедь, ни стиль, те же три пункта. Все то же самое. Но во время пробуждения Писание начало зацеплять людей, проникать внутрь. Это происходило во время реформации, это происходило во время многих-многих пробуждений, но наше сегодня внимание на великом пробуждении 1740 года. Итак, три вещи, на которые мы сегодня обратим внимание. Первое – это предпосылки. Предпосылки пробуждения. Что произошло, что привело к тому, что в 1740 по 1740 по 1760 год произошло в Америке очень серьезное духовное пробуждение, о котором говорится не просто в церкви, а говорится на уровне государственном. Напомню немножко истории, чтобы вы как-то контекст. 1492 год, Колумб открывает Америку. 1620 год, пилигримы основывают Плимут. 1630 год, пуритане основывают колонию в Массачусетсе, то есть появляются пуритане. 1630-й. Через 100 лет Эдвардс несет служение. Многие его считают последним пуританином. 1700, да, извиняюсь, я сказал 800. 1740 год, да. Спасибо. Пуритане. Возможно, вы слышали пуритане, пуритане. Вот это настоящий пуританин. Что такое пуритане? Помогите. Английские протестанты, в принципе, вы понимаете, puritans, да, от слова «чистота», которые отстаивали крайнюю строгость нравов, святость, чистоту. Это не деноминация, как методисты, баптисты. Пуритане – это движение, которое было вне деноминационное, то есть оно затрагивало различные деноминации, это просто вот стремление некоторых людей вот особой, к особой святости и чистоте, и вот они очень к этому были склонны, стремились. И вот Джонатан Эдвардс был так называемым последним пуританином. Общее настроение того времени в Америке, в Новой Англии, так называемое, Все же оставалось через 100 лет, я как уже сказал, в 1630 году пуритане появились, сейчас мы говорим 1730-1740 год. Так вот, общее настроение. Через 100 лет пуритан все-таки сохранилось интересное влияние пилигримов и пуритан. Во-первых, пуритане очень ответственно смотрели на работу. Они на работу смотрели как на один из путей прославления Бога. То есть они высоко ставили труд, и все работали, и поэтому, в принципе, в то время не было бедных людей. То есть все понимали, Бог создал работу, мы этим Бога прославляем, все трудились, все имели достаток, не было бедных. Пуритане также особый акцент ставили на образование. Детей учили, не было необразованных, все были образованы, все трудились, все зарабатывали, обеспечивали хорошее образование, то есть все были интеллектуальными, образованными, трудолюбивыми, внешне выглядели замечательно. Причем в начале, то первое поколение, они еще и духовно горели Евангелием. Но происходил внутренний упадок у второго поколения. В церкви сохранился внешний вид, успех, достаток, все люди работают, все порядочно, организовано, хорошие семьи. Но люди уже не имели рождения свыше. Благополучие пуританское привело к серьезному уменьшению посещаемости церкви. К этому времени произошел необычный симбиоз церкви и государства, так как во многих колониях политическими правами пользовались люди, которые принадлежали какой-то церкви. В основном пуритане крестили своих детей, и тем самым ребенок как бы приобщался к церкви, и даже бумажное все оформление делалось при церкви. То есть ты, если не принадлежал церкви, ты, в принципе, никто, и ты не имел даже права голосовать. И поэтому с детства все было построено, потому что пуритане, ну, как бы вот целую систему разработали, и ты вот живешь и в церкви, и все, и ты и голосуешь как вот представитель церкви. Но второе поколение пуритан, они уже не имели своей живой веры, их родители в свое время крестили, они выросли, они порядочные, они работают, а их научили. Но они сами не соприкоснулись с Господом. И тогда возник конфликт. Что делать теперь с детьми этих детей? Ведь они-то тоже рождаются, их, по идее, нужно крестить, но до этого крестили по вере родителей. Родители верующие приходили в церковь, мы любим Господа, хотим крестить. Мы оставим этот вопрос где-то крещения сейчас в стороне, мы просто делаем наблюдение. Второе поколение выросло, тех, которые крестили. У них уже нет личной веры. Они приходят в церковь, крестите моего сына. Он говорит, подожди, а у тебя-то хотя бы вера есть? А что это такое? И возникает вопрос, а как же теперь это поколение будет расти? Они же не смогут ни голосовать, мы им никакого оформления, нет ни свидетельства о рождении, все. Церковь не может их принять, а значит, вот в мир всего легального они не могут войти. И поэтому возник конфликт, и тогда церковь пришла к решению. Мы вступим, по-английски называется «halfway covenant». Интересное явление. «Halfway covenant». Вступаем, называется «завет на полпути». Хорошо, ребята, вы не рождены свыше, понимаем, надо бумажную все оформляться как-то, надо как-то голосовать. Что мы сделаем? Мы ваших детей будем все-таки крестить. В церковь все будем. Но единственное, мы немножко вас ограничим в каких-то привилегиях, правах членства церкви. Вы будете членами церкви, все, будете голосовать, все замечательно, но мы вас немного будем ограничивать. Что происходит? В церковь начинает наполняться номинальными людьми, которые не имеют представления, что такое вера, а голосовать надо. А более того, если ты хочешь, чтобы за тебя голосовали, ты тоже будешь ходить в церковь, потому что все было построено вокруг церкви. И в итоге из-за политических успехов или желания как-то продвинуться, люди стали использовать церковь, приходить в церковь. И в итоге церковь, как вы понимаете, пришла в упадок. Церковь наполнилась невозрожденными людьми. И это в течение 100 лет. Это не так долго. Подумайте. За 100 лет церковь пришла в упадок. Дошло до того, что уже в церкви появились невозрожденные служители. Ну, как-то вот оформили, как-то сказал, готов служить, и все работают, я буду работать, только я буду в церкви работать. Неверующие люди в церкви перестали быть требовательными к доктринальному научению с кафедры. А какая разница, я пришел, если меня это вообще не касается. Мне здесь, лишь бы, чтобы моих детей как-то пристроить. Я прихожу в церковь, главное, детская программа у вас замечательная, тут все хоры, все. Мне дети воспитываются, учатся у вас в школе, мне все это устраивает. А то, что вы с кафедры, мне это не беспокоит. То есть требовательность людей теперь к кафедре упала. Люди перестали друг друга обличать в грехе, ну, потому что как бы мы тут все и так, в принципе, формальности выполняем. Ну, ты там грешишь. Ну, я со собой тоже, в принципе, очень много. Давай мы никого не будем трогать, и никто никого не трогает. Сохраняется, вы понимаете, да, сохраняется внешнее, что-то, какие-то благочестивые вещи, но никто уже не беспокоится друг о друге, о кафедре. Более того, те люди, которые на бумаге крестили, их все-все-все замечательно, зачем они им переживать о своей душе, о вечности, если у меня уже есть сертификат? Все. О своей душе люди перестали переживать. Главное, чтобы бумажные вопросы все были решены. И вот в эту атмосферу рождается Джонатан Эдвардс. Два главных университета того времени, в 1636 году был основан Харвард, а в 1701 Йельский университет. Сначала они были основаны как семинарии для того, чтобы пуританское вот это влияние евангельское такое распространялось. Вот к 1740 году это уже просто были интеллектуальными центрами, где с Европы уже пришло очень много, и просто люди вот спорили о доктринах, но она никак не влияла на атмосферу духовную. Итак, это предпосылки пробуждения. Вот что привело к великому пробуждению. Я надеюсь, вы, слушая, где-то оцениваете наше время. Я даже не хочу за вас делать выводы, вы сами сделаете. Это легко сделать. Второе. Продвижение пробуждения. И здесь два человека, два лидера, о которых я хотел говорить, их больше и много больше событий, но все-таки я хотел обратить внимание на Джонатана Эдвардса и Джорджа Уитфилда. Причем те, кто с Европы, с Англии, Уайтфилд говорят, кто с Америки, Уитфилд. Поэтому вы уже сами решите, как вы будете произносить. Джонатан Эдвардс. Многими историками считается сильнейшим богословом Америки вообще. Если ты хочешь написать хорошую работу, тебе надо будет цитировать Джонатана Эдвардса. Как-то кредит себе поднять. И это, в принципе, разумно. Он родился в 1703 году. И как только начал говорить, он уже мог читать. Вот, пожалуйста. Стандарт. В 13 лет он поступил уже в Йельский университет. В 13 лет. В 18 он пережил искреннее рождение свыше. А в 1729 году, а ему было 26 лет, он перенял служение основного пастора в церкви своего дедушки Соломона в городе Нортгемптоне. 26 лет. И он начинает служение. Через 21 год, в 1750 году, эта церковь его аккуратненько, вернее, неаккуратно отстранит от служения за приверженность Писанию. Но прежде чем это произойдет, через 21 год, что-то уникальное произошло, что-то Бог сделал уникальное в жизни этого человека, в жизни этой церкви и в жизни Америки того времени, а именно Великое пробуждение. Все началось в 1734 году, за 6 лет до 1740 года, когда Эдвардс начал проповедовать серию проповедей о спасении и оправдании по вере. Дух Святой уникальным образом начал сокрушать сердца слушателей, вести к покаянию и реальному возрождению. У людей появился реальный интерес к Слову Божию, к Богу и к Церкви. Все началось в июне 1734 года, года, когда в Нортгемптоне неожиданно умер молодой человек. У нас в церкви уже тоже так переживали мы такое явление, и не один раз уже. Надеюсь, вы знаете, какую боль с этим несет это явление, когда молодой человек, молодой парень умирает. И вот в том городе неожиданно умер молодой человек, и в свете этого Эдвардс проповедовал на Псалом 89, 6 текст. «Ты, как наводнением уносишь их, они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». И эти два события имели серьезный эффект. Смерть молодого юноши и вот эта проповедь. Бог соединил эти две вещи уникальным образом, и многие молодые люди, все началось с молодежи, в свете вот этих событий и этой проповеди просто начали встречаться в малых группах для изучения Писания. Смерть, проповедь, малые группы. В августе этого же года, 1734 года, Эдвардс проповедовал свою известную проповедь «Божественный и сверхъестественный свет». В этой проповеди он говорил о том, что есть разница между рациональным пониманием, что мед сладок, откуда вы уже думаете, я цитирую все вещи, и опыт ощущения того, что мед сладок. Он четко и просто объяснил, что есть разница в том, когда человек знает о или же переживает Божью любовь и истину Его Слова. Это привилегия только тех, кто доверились Христу. Они вкусили. Он объясняет эту истину. Пробуждение продолжалось, и в декабре того года Эдвардс пишет, что Дух Божий, Дух Святой, сверхъестественно, неожиданно начал работать в церкви. Один за другим обратилось 5-6 молодых людей. Из обращенных была одна очень распутная женщина того города. И Эдвардс пишет, что это заставило его очень сильно переживать. Он переживал, что обращение этой грешницы повредит имидж того движения, которое только-только зарождалось, он очень переживал. Что это даст повод критикам, они найдут, что, как обвинить вот это оживление, которое происходило в тот момент, но оказалось все наоборот. Дух Святой использовал это обращение на пользу. Новость о том, что такая грешница обратилась к Богу, разнеслась по всему городу. И интересно, многие стали приходить не к Джонатану Эдвардсу за его проповедями. Если бы. К той самой женщине. Выстроилась очередь. И она просто рассказывала о том, что Бог изменил ее жизнь. И для многих это было сильнейшим свидетельством Божьей силы и суверенитета. И как Джонатан Эдвардс пишет, он слышал шум ветра среди сухих костей. Поднялся шум ветра. К сожалению, как это всегда бывает, вот такой салат хороших вещей и порой трудных вещей. В следующем году, в 1935 году, очень горькое событие приостановило это пробуждение. 1 июня, ровно через год, в 1735 году, дядя Эдвардса, Джозеф Хаулей, известный лидер, человек в городе, совершил самоубийство. Прежде этого он впал в депрессию. из-за страха перед вечностью в аду. И вместо того, чтобы вот прийти к Богу, он совершил такое серьезное действие. И Эдвардс говорил, оценивая все эти события, позже говорил о том, что это пробуждение действительно привлекло внимание, гнев и противление сатаны. И это действительно, когда Дух Божий начинает работать, и люди обращаются, сатана будет всячески останавливать. Иногда радикальными путями, чтобы дело Божье не распространялось. Когда Эдвардс проповедовал свою известную проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога», это событие произошло в 1741 году, пробуждение уже распространилось по всей колониальной тогда Америке. В этой проповеди Эдвардс говорил о том, что неверующий человек висит на чем? Кто помнит эту проповедь? На паутине, которую держит Бог над огнем. Он нарисовал такой образ, который захватил умы людей, сердца. Он говорит, Господу ничего не стоит разомкнуть пальцы. Ничего не стоит разомкнуть пальцы. И то, что еще вы живете, и то, что вы еще дышите, и еще как-то решаете какие-то вещи, он говорит, это всего-навсего на паутине. Просто по Божьей милости, Его воле, еще он держит эту паутину. Второй человек, который повлиял на это пробуждение, это Джордж Уитфилд, был известным членом так называемого Оксфордского святого клуба. Вы слышали, наверное, друзья, братья Джон и Чарльз Уэсли и небольшая группа студентов посмотрели на Оксфорд и сказали, это очень плохо, разложение, упадок, мы так не будем, мы будем жить свято. И они сами продумали, как это выражаться будет. Они определенные методы выработали, как святость вот проявляться должна, как к ней стремиться. И впоследствии их даже начали в университете обзывать методистами. Потом они, правда, приняли это уже как название целого движения. Но это все зародилось вот в этом святом клубе. Причем я буквально уже вчера читал, не позавчера, по дороге сюда, о том, что когда Джордж Уитфилд пристроился к ним, узнал об этом клубе, то он их всех опередил в плане вот жесткой самодисциплины. Он довел свое тело до болезни, он уже перестал кушать, спать, он аскетизмом таким себя замучил, что его врач просто запретил ему. Потом уже, правда, его друзья тоже, Джон и Уэсли и Чарльз как-то его стали отговаривать, но он их обогнал. Он их за несколько месяцев всех обогнал. Он потерял вес, он потерял абсолютно жизнеспособность. То есть это люди, которые реально стремились к святости. Единственное – без благодати. Но он пережил рождение свыше, он соприкоснулся с Господом, и Бог его изменил вопреки этому святому клубу. Вопреки. Он 7 раз приезжал в Америку на турне по благовестию, и вот в первых 2 поездках он имел самый большой отклик у людей. Это как раз вот 1740 год. 39-й год, 40-й. В 39-м году он имел огромный успех. За все свое служение он проповедовал около 18 тысяч проповедей. У него был очень хороший голос, у него был очень авторитетный голос, сильный голос. Говорят о том, что он, когда выходил за кафедру, мог просто одно слово сказать, и уже люди в трепет впадали. Говорили, он выйдет, просто скажет «Месопотамия». И уже мурашки по коже идут у людей, они просто уже готовы что-то делать. Что он скажет? Но слава Богу, что этот человек не использовал свои вот просто природные дарования для того, чтобы себя утверждать. Этот человек действительно послужил для Евангелия очень сильно, очень много. Он проповедовал более чем 10 миллионам людей того времени. Это очень много людей. И он любил Господа. Однажды он проповедовал толпе в 20 тысяч человек, без микрофонов. Он стал инструментом в распространении великого пробуждения. Если Джонатан Эдвардс и его вот эта небольшая проповедь, вернее, небольшая церковь, небольшой город как бы зародила, то вот раздуть это пламя, это сделал Джордж Уитфилд. Знаете, когда он начал проповедовать еще в Англии, его успех, его простота, его способность достигать сердца людей были такими сильными, что очень скоро для него закрыли почти все церкви. Знаете почему? А потому что служители возревновали. Кафедру такому отдашь? Нет, ты у меня не будешь. И ему позакрывали и в Англии, и затем и в Америке. И что он вынужден был делать? Он вынужден был пойти на улицу. И он начал проповедовать open air, под открытым небом. А людей еще больше стало приходить. Интересный принцип, которым он руководился, когда он проводил евангелизационные служения, и он проповедовал. Он открывал слово, объяснял его, но он не делал формального призыва выйти вперед к покаянию. Он просто проповедовал и затем реально просто ждал, когда Дух Святой будет действовать. Я не знаю, братья, вот вы вернетесь домой, проэкспериментируйте. Вот проповедуйте, потом остановились и ждите. Может, сейчас, да? И кто-то выйдет и скажет, ну, домой хочется. Я покаюсь, чтобы уже остальных отпустить. Но это не было, дорогие, это наоборот отсутствие абсолютно любого давления на людей, а чисто в сторону идти. Вот рассказал слово, встал в сторону и смотри, что Бог сделает. У меня не было никаких душепопечителей, консультантов, не было никаких карточек, которые надо заполнять, поднять руку, встать, выйти, зайти. Но пробуждение было таким сильным, что среди обращенных часто встречались служители церкви. К сожалению, или просто вот реальность того, что на некоторых служениях, на собраниях иногда проявлялись разные странные вещи. Из-за сильного эмоционального такого подъема, волнения, некоторые люди впадали даже в транс. Вот они слабые эмоции, вот такая слабая психика, и вот такое сильное такое вот объяснение авторитетное, некоторые просто теряли обладание, самообладание. У некоторых мышцы начинали непроизвольно сокращаться, у кого-то колени биться друг о друга. И с этим нужно было что-то делать, и служители, и Джонатан Эдвардс успокаивал, объясняли, что подобные явления опасны, потому что люди могут начинать их смешивать с духовностью. И очень часто они говорят, что мы замечаем, когда вот эти происходили события, что со временем люди приходили и искали уже не самого покаяния, возрождения, а вот чтобы что-то пошевелилось у меня, что-то коленки ударили друг о друга, где-то упасть. То есть они заметили это в самом начале, что вот нужно уменьшить вот эти всякие физические проявления, потому что люди на это падки сразу. Они замечали, что в людях присутствовала склонность стремиться произвести или пережить что-то на физическом уровне, воспроизвести как-то, нежели само духовное возрождение, саму живую веру. Из этого возникла ревность, зависть, очень часто противление появлялось. Люди некоторые стали утверждать, надо пережить какие-то физические проявления, тогда точно ты радикально пережил возрождение. Кто-то говорил, что все, кто противится таким вот возрождениям, это невозрожденные люди. Даже те, кто просто осторожны, говорят, давайте мы как-то будем осторожны. Нет, вы не рождены свыше. Появилась такая радикальная накаленность. Кто-то радикально за, кто-то радикально против. Все возникало из-за того, что люди постепенно забывали о том, кто такой есть Дух Святой и Его работу. Они не вникали. И поэтому Ему приписывались всякие разные физические проявления, эмоциональные проявления. И люди потихоньку уходили от простоты Евангелия. Вместе с тем пробуждение продолжалось не только известными проповедниками, такими как Джонатан Эдвардс или Джордж Уитфилд, но и рядовыми членами церкви. Почему очень приятно говорить об этом великом пробуждении? Потому что оно распространялось от лица к лицу. Люди говорили: «Меня изменило». Евангелие, тебя изменит тоже. Рядовые члены церкви в этом участвовали не меньше. Есть одна история о рабовладельце. Дело в том, что именно вот люди, которые были частью вот этого великого пробуждения, они стали проповедовать не только белым работовладельцам, но и рабам. Они стали проповедовать рабам. И вот рассказывают историю одного рабовладельца, который застал своего раба чернокожего, который проповедовал сам себе. Где-то он занятый был трудом каким-то, остановился, и он в стиле Джорджа Уитфилда просто проповедовал. Сам вот стоит, знаете, где-то в сеновале, на сеновале где-то в конюшне, и проповедует, как Джордж Уитфилд. Никого нету, а этот рабовладелец его заметил. И он, конечно, он был против, он не верил в Евангелие, он был противился Евангелию, тем более, чтобы проповедовать рабам, но он решил из этого сделать утеху. Он сказал, заставил этого раба прийти на другой день, и он собрал своих всех друзей, раздал им всем сигареты, раздал им напитки алкогольные, все уселись, и говорит, мы сейчас будем разлегаться, сейчас он будет проповедовать. Он говорит, давай, проповедуй. И этот раб встал и начал проповедовать Евангелие. Он начал очень, тоже как Джордж Уитфилд. И когда он дошел до той части, когда предупредил об опасности поносить Духа Святого, что это очень серьезно, когда человек поносит и оскорбляет Духа Святого. И он начал говорить о рождении свыше, о том, что необходимо родиться свыше. Эта проповедь имела такую силу и власть, что эти друзья этого рабовладельца все повыпадали сигары изо рта, все эти стаканы оставили в стороне, и к ужасу хозяина все стали слушать этого раба. Говорят о том, что все эти люди потом стали особо набожными, благочестивыми, оставили грех и жили Господу, для Господа. Дух Святой любит предоставлять сюрпризы. И третье, последствия пробуждения. Последствия пробуждения. Только с 1740 по 43 год около 30 до 40 тысяч людей обратилось с верой к Господу. Церкви возросли в то время количественно в среднем от 8 до 15% все церкви. Это серьезный рост за очень короткое время. В какой-то мере пробуждение привело к духовному единству среди разных деноминаций, потому что оно проникло абсолютно во все уголки. К тому же, после вот этого пробуждения всем стало ясно, что нужно разделить государство и церковь. И этот принцип пришел в Америку именно в то время. Принцип, который определил дальнейшее развитие страны, разделение государства и церкви. Но вот это духовное единство и стремление к религиозной свободе сыграли определенный факт даже в последующей войне за независимость в 1775 году. В церквах во время проповеди Эдвардс отмечает, в своих записях люди часто слушали проповеди со слезами по трем причинам. Очень часто Эдвард замечал, что люди плакали, потому что они плакали о сознании своей греховности. Другие плакали из-за радости и любви к Божьему Слову, и третьи плакали за переживания за других грешников и за окружающий мир. Но все это было видимым подтверждением того, что Дух Святой работал особым образом в сердцах людей. Джонатан Эдвардс подчеркивает, что изменения на вот этих людей происходили извне. Это не они сами изменились. Это что-то было извне, работой Духа Святого. Итак, пробуждение – это работа Духа Святого, вопреки. И не может быть воспроизведена человеком. Очень простой вывод Джонатан Эдвардс и многие другие делают, что мы должны проповедовать Слово, мы должны молиться, но все зависит от того, когда сам Бог решит произвести пробуждение. Это значит, что Бог может и не посылать пробуждение в ваше время или в ваше служение. Я уже делился в своей церкви о том, что мы все же, если честно признаться, мы все молимся о пробуждении. И где мы молимся, чтобы это пробуждение в первую очередь произошло? Конечно же, у нас, в нашей церкви. Я сейчас еду в церковь к нам и проезжаю несколько церквей. Я молюсь о пробуждении там. Почему я должен определять для Бога, где должно произойти пробуждение? Может, оно произойдет через дорогу. Если мы хотим Божьего пробуждения, оно может произойти не по нашей географии или не по нашей хронологии. Бог определяет. Смотря на вот эти события, никто не планировал, где и когда. Знаете, сам Джордж Уитфилд признается о том, что после своего второго приезда в Америку он еще приезжал 5 раз. И уже такого пробуждения он не наблюдал, которое наблюдал в 1939-1940 году. Сам Спердженн в начале своего служения в 1857 году сказал, что сделал наблюдение, что около 1000 людей за год пришли вот реально с покаянием во время его проповеди или после служения. 1000 людей наблюдал за один год. Последующие 30 лет все было очень просто. Он просто проповедовал. Но никто об этом не говорит. Он уже не наблюдал такие тысячи. Просто там один, там один. Окажется, что Джордж Уитфилд или Спердженн через 30 лет служения более зрелый, более способный, более, готовый для того, чтобы произвести пробуждение. А пробуждение происходило, когда они еще были молодыми. А потом уже просто церковь росла. Поэтому мы не можем однозначно соединить пробуждение, связанное с духовным уровнем или какими-то человеческими факторами. Это вопреки. Знаки истинного пробуждения. Нужно искренне задать тяжелый вопрос. Что является центром этого движения? Что является, вот Эсбери, вот сейчас думаем, размышляем, делаем оценки. Задаем вопрос, что по сути реально является центром? Вот некоторые элементы, которые наблюдались в Великом Пробуждении. Дух Святой по-особому направлял внимание людей на личности дела Иисуса Христа. Вот любое пробуждение, сделать оценку. Происходило покаяние и искреннее исповедание грехов. Люди не говорят о своей любви к Богу или опыте, а о Боге. Знаете, можно любить, быть влюбленным в любовь. Есть такое явление? Есть у нас даже, я уже шутил с нашей молодежью, I can be excited about being excited. Я могу просто вот быть воодушевленным от того, что скоро придет воодушевление. Я могу быть in love with love. Я вот это само чувство любить, я его хочу. Джонатан Эдвардс подводит, когда пробуждение приходит, люди не говорят о своих ощущениях, а говорят о том, кого они ощущают, переживают. Очень рядом, но это две разные вещи. Люди не говорят о своей любви к Богу, а о Боге, которого любят. Личность Бога становится в итоге конечной целью пробуждения, а не опыт и переживание. Те, кто пережили опыт, они забыли себя. Помните знаменитая перефразировка С.С. Льюиса о смирении? Смирение – это не когда мы думаем о себе хуже или низко, или плохо, а когда мы не думаем о себе вообще. Кстати, он ее эту фразу не говорил, он сказал это в целых двух параграфах, но ее суммировали в принципе. Так и переживающий пробуждение и возрождение не говорит об опыте пробуждения, но говорит о Господе, с которым он соприкоснулся. Подмена очень близкая и очень опасна. Когда вы любите по-настоящему, вы не думаете о своей любви, вы думаете о объекте своей любви. Пробуждение несет определенный опыт и переживание, однозначно. Но мы должны интерпретировать пробуждение не через опыт, а через Писание. Мы уже слышали сегодня 2 Петра. Петр говорит, я был очевидцем, но Писание – это то, на чем я стою. К сожалению, вот во время пробуждения очень многие привносят под лейблом «Дух Святой», под этикеткой «Дух Святой» чувство особой уверенности, которое заменило простую веру и доверие. Люди ошибочно предписывают это действие Духа Святого. С этим даже, признаться, Уитфилд пострадал немножко. И вот Джонатан Эдвардс об этом предупреждал и успокаивал, говорил, нет, ты свою какую-то убежденность, уверенность ты продаешь под Духом Святым, ты не прав, тебе нужно проверять это в Слове Божьем. Однажды Уитфилд этому научился и смирился. Знаете, у него в 1743 году родился единственный сын, и к нему очень сильно так вот пришел текст Писания, это обетование, которое дано было Захарии при рождении Иоанна, что вот будет сын твой великим. И вот у него как-то вот этот текст пришел на память, и он убедился, мой сын будет великий, он его назвал Иоанном. Это, ожидая великое, через 4 месяца этот сын умер. И через такие обстоятельства Бог привел и Уитфилда в то же положение, где был Джонатан Эдвардс. Ян Муррей в своей книге «Pentecost Today» говорит о нескольких видимых результатах пробуждения. Я хочу их озвучить, и на этом мы подведем итог. Первое. Настоящее библейское явление, работа Духа Святого в пробуждении восстанавливает веру в Слово Божие. И если люди поехали куда-то и что-то пережили, и приехали, просто говорят о каких-то своих ощущениях, а Библию так и не читают. Спасибо, нам этого не надо. Второе. Пробуждение восстанавливает ясность того, кто такой христианин. Помните, предпосылки размылось. Непонятно, кто там, какие-то бумаги просто оформляет и все. И пробуждение освобождает и говорит, вот это настоящее дитя. Мы живем в время, когда действительно образ христианина размыт. Размыт? Кто он? Третье. Быстро распространяется Евангелие. Оно преодолевает расстояние очень быстро в это время. Бог усматривает, иногда оно распространяется методично, медленно, от человека к человеку, от улицы к улице, но иногда он говорит: нет, я хочу сейчас все колонии. Четвертое. Настоящее пробуждение сильно, реально влияет на нравственность общества. Историки пишут, что пробуждение 1740 года привело к тому, что люди могли оставлять на улице ценные вещи, на улице. Вот как заведенную машину запарковал, оставил, ключи оставил, ушел домой. И никто не переживал, что что-то произойдет, кто-то возьмет. Воровство, ненависть, сквернословие и разные другие грехи реально стали менее видимы, проявляемы в обществе. Закрывались петельные всякие увеселительные заведения. Зародились миссионерские организации, школы, госпиталя, дома для сирот. Пятое. Пробуждение под действием Духа Святого изменяет понимание христианского служения. Что такое церковь, что такое служитель и что такое богопоклонение. Шестое. Изменяет практику публичного богопоклонения в церквах. Знаете, очень много людей и сегодня пытаются изменить какие-то устоявшиеся вчерашние традиции. Надо сбить эти цепи прошлых традиций и устоев, надо вот по-новому, по-свежему, но меняется лишь внешняя оболочка, сфера, внешняя форма, а внутренне качественного изменения никакого не происходит. Но именно во время пробуждения не просто скидываются какие-то традиционные формы, нет, поклонение приобретает внутреннюю составную, оно меняется изнутри. Поэтому если просто попытка что-то изменить внешне, это не пробуждение. И последнее, для меня это самое ценное, это я добавил уже, Киан Мюррей, стимулирует благовестие и миссию. Стимулирует благовестие и миссию. Знаете, целый перечень интересных личностей выходит из той сферы. Дэвид Брейнард. Это результат пробуждения того времени, который после соприкосновения с живым Богом во время пробуждения реально посвятил себя для того, чтобы достигать Евангелием индейцев. Очень интересная личность. Очень рано умер, но очень много сделал. Он однажды рассказывает историю, когда он проповедовал индейцам. Была одна молодая индейская женщина, и она не верила в том, что у нее есть душа. Более того, когда он начинал проповедовать индейцам, они просто над ним смеялись. «Как ты, белый человек, нам, индейцам, проповедовать? О чем ты, что ты нам можешь сказать?» И он начал проповедовать Евангелие. И посреди проповеди эта женщина перестала смеяться. Она вдруг поняла, что у нее есть душа, и что эта душа находится в серьезной проблеме из-за греха, и что эту душу надо спасать, и эту душу надо спасать. И она поняла о том, что Иисус Христос может ее спасти. И вот простое такое объяснение познакомило человека с собственной душой, рассказало проблему этой души, и она смогла решить эту проблему души. Это просто вот одна такая зарисовка. Почему мы сегодня обратили внимание только на одно? Потому что у нас, во-первых, времени нет. Во-вторых, это действительно пробуждение, через которое мы можем смотреть на другие пробуждения и делать определенную оценку. Это пробуждение поменяло не только церковь, но и ход даже американского общества. Вот это пробуждение. Многие говорят: так что же, мы за или против? Конечно, мы за, потому что это работа Духа Святого, когда Он пробуждает. Он может пробуждать одного человека, а может сразу тысячу. Конечно, нам надо молиться о том, что Господь Духом Святым действовал сегодня здесь, вот здесь, начиная с нас, здесь в церкви, в нашей церкви, где бы вы ни находились, в обществе. Молиться о том, чтобы Бог действовал через дорогу в другой церкви, в городах, в разных странах, там, где вообще нету церкви. Да, возможно, нужно, необходимо многим возродиться, возобновить упадок, восстановить упадок, а где-то для того, чтобы распространилось Евангелие. Да, нам нужно об этом молиться. Да, нам нужно искать. Но Бог будет действовать вопреки нашим стараниям или методам, там, где будет Ему угодно. Мы должны искать, мы должны молиться, но доверять только Ему. Аминь.